Всем привет, меня зовут Михаил Полинов, это подкаст «Болейте за своих», спасибо вам за то, что вы с нами в эти непростые времена. Сегодня в подкасте возвращение футбола с 10% зрителей, хорошо это или плохо, и как будут клубы на местах справляться с этой рекомендацией. Адиль Рами и его сага в Сочи, короткая, но яркая, закончена. Вспомним лучших и худших легионеров в истории российского футбола, обязательно поговорим про Семенку, даже без него, и даже заглянем в Миннеаполис, а если шире, то вообще в Америку, ближе к концу подкаста, и посмотрим, как события тамошние связаны с футболом. Мы начинаем, поехали! Ну вот, наконец, мы встретились в этом составе, это не викторинище, это подкастище, Тимур Журавель, Константин Генич, здрасте, дорогие друзья!
Да, Миш, привет. Ну, мы, у нас вторая лига викторинища с Костей. Мы правильные ответы не даем, поэтому нам место в подкасте.
Привет, Миш. Да, привет, Тимур.
А здесь, собственно, все ответы правильные, потому что здесь мы, собственно, актуальные наши российские темы говорим. Самое, наверное, главное, я не знаю, как для вас, для меня точно, это возобновление чемпионата России и, что самое главное, возобновление со зрителями. 10% от вместимости стадиона и так далее и тому подобное. Ну, в общем, как бы кажется, что... ну, не знаю, интересно ваше мнение, насколько вам кажется уместным возвращение зрителей на трибуны.
Ну, после того, как я почитал, что англичане, даже комментаторы не собираются работать со стадиона, и те знаменитые студии, которые англичане делают перед каждой игрой, они отменяются и будут делаться удаленно, я думаю, что идея со зрителями, конечно, выглядит немножко авантюрно и, может быть, преждевременно. Я только в этой связи... Я всегда за футбол со зрителями, чем без зрителей, но, соизмеряя все риски, мне кажется, нужно сделать такую систему, которую я не пойму даже, какой клуб осилит, чтобы эти 10% завести, разместить, и будет ли это выгоднее, чем те деньги, которые заплатят сами зрители. То есть не будет ли это минусом для клубов, которые решат этих зрителей пустить. Мне кажется, что это очень сложная такая многогранная система, которую не каждый осилит.
Я в подхват Тимуру скажу, наверное, слишком категорично и грубо. Мне кажется, это решение абсолютно абсурдное. Оно сделано в угоду большим клубам, которые пробивали эту идею, чтобы заполнялись вип-ложи. Понятно, что вип-ложи проданы до конца сезона, и, разумеется, есть какие-то пени и штрафы, если при форс-мажоре люди, которые заплатили немалые деньги, а мы понимаем, сколько стоит вип-ложа, например, на открытие арены «Спартак». И, насколько я понимаю, основным инициатором этой идеи был «Спартак» Леонид Федун. Я думаю, что эту идею поддержал Евгений Кинер с Романом Бабаевым с ЦСКА, и «Зенит» тоже был не против. Все остальные клубы, ну, может быть, в Краснодар в какой-то степени еще тоже, наверное, был согласен, но «Локомотив». Все остальные клубы, ну, им какая разница, там 10% в Сочи из-за вместимости стадиона там и так ходило по 2-3 тысячи людей. И им что, есть эти люди на стадионе, что их нет, мне кажется, особой разницы не играло. Поэтому это решение сделано, конечно, не для простых болельщиков, не для тех 10%, которые придут там, на открытие арены, это будет 4000 человек. Ты представляешь, они все, ну, рассядутся в шахматном порядке, ну и какого-то эффекта присутствия все равно не будет. Поэтому, конечно, это сделано больше для того, чтобы заполнялись вип-ложи, и решение абсолютно поспешное. А зачем и почему это решение принято? Наверное, надо сидеть в кабинетах и выслушивать аргументы «за» это решение. Но само решение о возобновлении чемпионата, оно выглядит абсолютно логичным и правильным в нынешней системе координат, но, мне кажется, до конца сезона точно не стоило прибегать к функции матча со зрителями.
Мне кажется, здравый смысл может восторжествовать здесь, если на местах будут приниматься решения. То есть разрешение есть пустить 10% вместимости стадиона, но это не значит, что это автоматом произойдет. У нас же отдан в регионы это право принимать решения по поводу ситуации с коронавирусом, правильно? То есть в Самаре скажут, что мы не будем этим заниматься, мы считаем это опасно. И на 19 числа вроде у них там матч с Ахматом принципиальнейший, они скажут, мы зрителей не пустим. И кто им в этом праве, их никто не упрекнет. Поэтому эту ситуацию можно отыграть обратно, либо разрулить так, чтобы она не была опасна для людей. Но с Костей, я кстати, не думаю, что Костя здесь прав относительно... Неужели вип-ложи не могли себе отдельно это право как-то заполучить без вот этого головоломки с Роскомнадзором и 10%,
Костя? Ну, как?
Не знаю, сказать, что вип-ложи оснащены тем-то, в смысле санитарных условий, и что это не подпадает под обычные трибуны, и вплести это в медицинский этот протокол, да и все.
Ну, возможно, просто наверняка есть какие-то ограничения по количеству людей в этой вип-ложе, по рассадке этих людей. Ты просто примерно представляешь, сколько стоит ложа на, условно, на открытие арены?
Я так понимаю, что где-то в районе 100 тысяч долларов на сезон на всех людей.
Десятки миллионов рублей. И за это заплачены деньги. Соответственно, люди, которые заплатили и не могут посещать матчи, они резонно обращаются в клуб «Спартак» и говорят: а вы не хотите нам эти деньги вернуть? Потому что до конца сезона мы не сможем посещать, не получать все блага и условия, за которые мы заплатили. На что клуб скажет: а мы в форс-мажорных обстоятельствах, мы не можем это сделать. Да, или давайте судиться, давайте... Ну,
Кость, знаешь, что у нас есть с тобой друзья в этих вип-ложах. Мы можем, когда возобновится чемпионат, проверить это через них.
Ну, я думаю, что там ограниченный доступ людей сейчас, поэтому... Давай у нас есть на стадионах свои места. Я посмотрел вчера ролик английской компании BT Sport, как они работали на матче чемпионата Германии. Вот то, что сказал в самом начале Тимур.
Это космос вообще.
Да, это удивительно, как они из домашних условий просто организовали трансляцию и с помощью звукорежиссера, и выпускающего, и комментатора, и это была студия, начинающая трансляции из дома. Ну, то есть, в принципе, все реально.
Ну, конечно, нам сейчас предъявят, что, ну, вот вы ничего не делаете и так далее. Но это само собой, это мы привыкли к этому. Меня немножко во всей этой истории со зрителями смущает другой момент. Мы как-то вот слишком резко все прерываем, все ограничительные меры. У нас все вдруг становится хорошо. Хотя, например, североамериканские лиги, уж на что заточенные под бизнес, они... в общем-то, достаточно серьезно обсуждают вариант доигрывания до конца года без зрителей. Там, в Германии и в Корее ни о каких зрителях не может быть и речи. И вот в этой ситуации как-то, ну, это немножко
странно. Ну, Миш, мы здесь вступаем в этот знаменитый диалог из Твиттера или из любой соцсети, да, покажи свой диплом медика или кого там.
Нету у меня.
У нас тоже нет, поэтому... Если соблюдать, мне кажется, если это все круто организовать и соблюдать все меры предосторожности, то можно выкрутиться из любой ситуации.
Смотри, в Германии уже пошли разговоры о том, что вот 4 тура организованы были блестяще, да, с точки зрения медицинского регламента,
ответственности. И в барах все сидели.
Да, и все сидели в барах, смотрели. И наш корреспондент в Мюнхене Сергей Дорункин рассказал, что место в баре невозможно было найти, когда играли посреди недели Бавария и Дортмунд. И разговоры сейчас о том, чтобы потихонечку возвращать зрителей на трибуны, они ведутся. В Испании, насколько я слышал, вот близко нам с тобой, только с октября месяца собираются пускать зрителей до 30% заполняемости стадиона. После октября, где-то с середины ноября до конца года, будут рассматривать вариант до 70%. И только с нового года, если не будет какой-то второй волны, если не будет каких-то дополнительных проблем, с нового года возможен вариант, что все ограничения снимут. Но это в Испании. Там хотя бы ходят болельщики. Да, и это делается поступательно. Ну, немцы же тоже не дураки, они понимают...
Кость, ты имеешь в виду, что Уфа и до 10% в мирное время не добивается, да? Ты про это?
И Уфа, и Сочи, они и в мирное время, да, у них посещаемость была не очень. Понятно, что это касается, в плане посещаемости, это касается «Зенита», это касается «Краснодара», это касается в какой-то степени московских команд. Может быть, ЦСКА, наверное, тоже, да? «Спартак», «Локомотив», там какие-то свои тысячи тоже собирают. Региональные команды здесь с ними посложнее. В Казани мы видим, что на футбол, если поначалу при Шаронове еще как-то хотели ходить, то есть сейчас, может быть, Слуцкий раскочегарил бы всю эту историю, но первый матч, когда они играли на стадионе Центральный, там не сказать, чтобы ажиотаж был серьезный. Поэтому на мой взгляд, опять-таки, наверное, мы, как люди, работающие на матчах российского чемпионата, должны эту идею поддержать всячески, да, что любой матч со зрителями всегда, всяко лучше, чем игра без зрителей. Это понятно. И для футболистов, и для энергетики стадиона, и для трансляции лучше, когда со зрителями. Неоспоримо. Но я посмотрел сегодняшние цифры. Если всю неделю было там 8 тысяч с копейками, там 8 300, 8 500, 8 700, сегодня я посмотрел 9 300. То есть на убыль ничего не идет. В регионах ситуация не улучшается, а наоборот ухудшается. Поэтому вот то, что сказал Тимур, если власти на местах будут принимать решение самостоятельно, что сегодня нет.
Я тоже думаю, уверен, что так и будет.
Тогда
если... Нам, наверное, пока, Миш, если бить тревогу, то все-таки рановато. Мне кажется, здравого смысла хватит, чтобы это решение переварить и сделать адаптированным в отношении конкретных стадионов.
А я-то как раз и надеюсь, что те, кто нас слушает, смотрит и слушает, у кого будет возможность, например, там, принимать решение идти на футбол или нет, они примут во внимание то, о чем мы говорим. Мы не собираемся никого учить и кому-то что-то там предлагать, что вот это единственный правильный путь. Это дискуссия, и тут у каждого может быть свое мнение. Поэтому мне, кстати, очень близка идея передачи это на места, потому что действительно там виднее, там понятнее, ну и, соответственно, принимайте решение. Я думаю, что если, например, «Спартак» сыграет со зрителями или «Зенит» сыграет со зрителями, а, например, я не знаю там кто, сыграет без зрителей, ну ничего страшного не произойдет.
Вообще.
Даже если это будет 8 раз до конца чемпионата, ну это не будет, это не принципиальный момент.
Ну, у Казани 5 матчей домашних остается, да, из 8. Да. Но они будут играть на стадионе «Центральный». Он вмещает порядка там 20 тысяч, да, ну или около.
Ну да, то есть 2 тысячи может прийти.
Ну, 1000-1500 человек придет.
Ну да, да. В принципе, ну, их рассадить как... можно на расстояние в 2 метра друг от друга.
Конечно, тем более там еще и беговые дорожки имеются. Ну мы видим, что по чемпионату Беларуси как-то люди рассаживаются, да, в шахматном там порядке.
Ох, не начинай. Когда ты начал про энергетику, я уж подумал, что ты подумал грешным делом, что ты сейчас про энергетик БГУ и начнешь говорить о том, как они неожиданно лидируют в чемпионате. Сейчас не об этом. Давайте о другой теме. Или вот так сделаем. Мы сейчас поговорим о другой теме. Это подкаст «Болейте за своих». Мы продолжаем. Тимур Журавель, Константин Генич сегодня в гостях. И мы давайте поговорим об Адиле Рами. Потому что, конечно, Адиле Рами приехал красиво. Чемпион мира когда-то бойфренд Памелы Андерсон, у которых, по-моему, сколько там, 20 лет разницы. Но это не важно, любви все возрасты покорны. Человек, который не сыграл ни минуты на чемпионате мира, но тем не менее... чемпион, все дела, приезжает в Сочи. Я видел его однажды в подтрибунном помещении. Прекрасно выглядит. Там кроссовки, по-моему, я не знаю, как бюджет небольшой страны в Европе. И вот Адиле Рами, короче говоря, сейчас предъявляет претензии Сочи, что они не платили зарплату. В общем, короче говоря, этот трансфер потихонечку так претендует на звание одного из худших в истории. Что вы думаете по поводу Адиле Рами, по поводу его приезда в Сочи и вообще всей этой истории?
Кость, начинай.
Давай.
Костя уверен, что это делается ради VIP-лож. Нет?
Надо гнуть эту линию. Кстати, здесь Костя недалек от истины, я думаю.
Нет, ну, кстати, приезд чемпиона мира – это, конечно, повышенное внимание. Это своего рода такой пиар-ход. И, мне кажется, в этом контексте Сочи не прогадал. Если, как пишут, это правда, что игрок скрыл свою травму и... Сочи оказался в ситуации, когда не знал этого, это проблема клуба. Если ты подписываешь игрока даже на короткий срок за нехилый контракт личный, то будь добр его проверить тщательно и скрупулезно. И сейчас это делается очень легко. Поверь мне, даже я там 15 лет назад, восстанавливаясь в реабилитационном центре в Германии, видел, как ЦСКА подписывал Жо. Я видел, как Спартак тестировал Нихата. И это 15 лет назад. И сейчас...
Подожди, расскажи, как это происходит.
А что ты, подожди, Кость, ты имеешь в виду, что Сочи просто не досмотрел и непрофессионально протестировал игрока?
Но если пишут, и если это правда, что игрок скрыл травму от клуба...
Как, кстати, можно скрыть, если ты его обследуешь?
Вот я сам не понимаю. Может, это было не тщательное обследование, может быть, так торопились, как у Жванецкого, да, мы не знаем, чего хотим, пока не видим это в чужих руках. Вот очень хотели быстрее Рами подписать, потому что это чемпион мира, это дополнительное прикованное внимание к клубу, и это так круто, и так замечательно, это приток новых болельщиков, возможно, для Сочи. Может быть, не углядели что-то на медосмотре, а может быть, просто была халтура, а не медосмотр. Может быть, его там...
Кстати, подожди, Миш, вот я решаюсь. Знаешь, если ты сказал про Мехата и про Жо, в чем была тщательность их тестов тогда?
Послушай, есть разный медосмотр. Тебя могут посадить на велосипед присосками, да, всего обмотать, и смотрят твое функциональное состояние. Как ты крутишь велосипед, как ты набираешь объем, как ты восстанавливаешься, как быстро ты, у тебя пульс уходит за определенные границы, как быстро происходит восстановление, все ли у тебя в порядке, нет ли у тебя таких сердечных колебаний, которые могли бы, да, там, привлечь дополнительное внимание. У тебя берут кровь, смотрят, все ли в порядке у тебя в организме. Ну, это такой лайтовый медосмотр. А в Германии, когда я был и видел, как проверяли Жо и как проверяли Нехата, там настолько все тщательно проверяли, то есть пускали даже человека на беговую дорожку, он бежал, а камеры с разных сторон снимали работу стопы. И по этой работе потом проводился анализ, правильно ли игрок бежит, и какие у него проблемы могут быть в дальнейшем. Постановка стопы, его шаг, размер этого шага, его работа спины, всех мышц, которые идут от ноги к спине, правильно ли идет колено. И этот тщательный анализ позволял понять, какие могут быть проблемы в дальнейшем, угу, или какие уже проблемы имеют игроки.
Короче, Сочи этого не сделал.
Я не знаю, сделали это Сочи или нет, но сейчас уповать на то, что игрок скрыл травму, это глупо в 2020 году. Если ты хочешь подписать игрока и платить ему миллион за полгода или там за годовой контракт, то будь добр его тщательно обследовать, потому что ты рискуешь своими деньгами. И если Сочи этого не сделал, то тогда вина на них. И тогда, наверное, Рами прав, что ему должны заплатить деньги. Потому что контракт подписан. Все, будь добр, нести за это ответственность. Другой вопрос. Мы не знаем, как этот контракт подписан. Может быть, тело контракта, действительно, какая-то часть зарплаты Сочи платил Рами, чтобы там не говорил агент. А бонусная часть за количество проведенных матчей, за... Я не знаю, там сохранение...
Их ноль. Их нет.
Да, сохранение места Сочи в премьер-лиге. Вот за это, конечно, Сочи может не платить. А тело зарплаты платить обязан. Угу. Поэтому если травма была скрыта, и только сейчас это выяснилось, и Рами не может играть за Сочи, то будьте добры ему заплатить то, что положено по контракту, а дальше уже в судебном порядке, если уж агент там грозится тем, что он подаст в Лозанну или куда-то еще, то вы обязательно это дело выиграете.
Ну, я думаю, что, Миш, ты нас ведешь к тому, что мы должны обсудить самые худшие трансферы вообще, которые случались в российской премьер-лиге.
Но мне кажется, да.
Я бы разделил эти трансферы на две категории. Есть трансферы, которые сделаны, то есть приглашены люди, которые едут с ярмарки на свой последний жирный контракт, и понятно, что здесь о футболе речи, как правило, не идет. Речь идет о пиаре, речь идет о возможности просто себе громко заявить. А есть контракты, есть случаи тоже неудачные, но они в своей основе другое имеют. Все помнят Карлоса Эдуардо, да, 10-летней давности. Это игрок, который переходил из Хоффенхайма в Рубин за большие деньги, ему было 22 года. И этот трансфер все-таки я бы не считал неудачным. Он случился и по факту стал неудачным. Но вот эти трансферы, пиар-трансферы, они с футбольной точки зрения все обречены. Рами, Маркизио, да кого угодно, кому 30+, Бентли, ну-ка, можно еще продолжать. Трансферы Карлоса Эдуардо, молодые, перспективные и не состоявшиеся здесь, это стечение обстоятельств, и неудача происходит просто уже по факту. Травма, невозможности адаптироваться и так далее. Поэтому вот этот шит-парад, который ты себя в Инстаграме объявил, мне кажется, он требует вот такого раздвоения, что ли, тенденции.
Я с тобой поспорю немножко. Я, кстати, сейчас полезу посмотреть, что там еще там в комментариях накидали еще варианты для шит-парада. Честно говоря, вот знаешь, Ван Жи приехали, Этоо и Роберто Карлос, тоже уже за 30. они тоже приехали в статусе, ну, который не надо подтверждать, доказывать, они все давным-давно доказали, там, зарплаты безумные. И я помню, как Александр Прудников, рассказывали историю, Александр Прудников начал забивать, потому что он начал тренироваться, глядя на то, как ЭТО, как бы правильно сказать, мы в интернете, вкалывает хорошо на тренировках, а для него это стало мотивацией. То есть подобные пиар-трансферы, они не все...
Миш, а я тебе скажу, что вот, ты заметь, что ЭТО и Роберто Карлос в шит-параде не фигурируют.
Конечно, нет, потому что это хороший, да, удачный
трансфер. Это футболисты, которые приехали еще не совсем на закате, приехали в очень громкий проект, который ставил перед собой все-таки футбольные задачи, по крайней мере, некоторое время. И они были решены. Это высокое место в чемпионате, это Еврокубки и так далее. Поэтому Роберто Карлос и ЭТО – это прекрасные были примеры противоположности
шит-парада. Давай, надо понять, что подразумевается под шит-парадом. Это сумма, уплаченная за трансфер и не получение отдачи от этого трансфера? Или все-таки это игроки, которые...
Обманутые ожидания.
Да, которые приезжали с определенными надеждами, но эти надежды не оправдали. И, конечно, тут шит-парад может быть на целую сборную, а может быть и на две. И в «Локомотиве» такие трансферы были. Помнишь, Сият Ибричич, да, с какой помпой тоже приезжал. И был Селсиньо, насколько я помню. И был Вагнер Феррейра такой. И Динамо Федорычева, когда португальцы приезжали. И, конечно, при Хави Грассе, вот этим Вилла, Сонги, Рачины, Листьены. Это все тоже под шит-парад вполне попадает. Но для меня самый шит-трансфер, смешной, он никак не связан с легионерами. Потому что у легионеров там своя история.
Так, быстрее.
Они приезжают под контракт, они приезжают заработать, и тут же покупают себе Роллс-Ройс, да, как это делает Рубен Рачино, или отправляют деньги своим родственникам в Бразилию. Это, конечно, Александр Кокорин в Анжи. Это вообще уникальнейший трансфер в истории российского чемпионата. Игрок, который перешел за огромные деньги из «Динамо», пробыл в команде месяц, не сыграл, как Рами, ни одного матча и вернулся практически за те же самые деньги обратно в «Динамо». При том, что там не было проблем со скрытой травмой.
А я думаю, что Костя ведет к тому, что в таких трансферах, которых в нашем футболе достаточно, есть всегда бенефициары в вип-ложах. И я думаю, что кто-то скажет тебе, что это удачный трансфер какой-то.
Ну, разумеется. Слушай, так можно сказать. Вспомните Эйдена Магиди, да, в «Спартаке», как он приезжал. Он приехал, сразу же в таком порядке был, начал всех обыгрывать, Эйден Магиди. А потом слился с общей массой и сказал, да ну, ваш российский чемпионат здесь играть неинтересно. Сколько у «Спартака» таких было? Майдана. Я уж не беру африканцев, которые кости бросали на Тарасовке под кровать. Майдана, Инсуральды, да, кто там еще был. Ну, то есть эти трансферы мы можем рассматривать как неудачные, но кто-то на этом нажился неплохо и считает эти трансферы просто лучшим...
То есть вывод такой, что неудачных трансферов не бывает, они для кого-то обязательно были удачными.
Ну, просто есть громкий трансфер, но понятно, что каждый платит столько, сколько готов заплатить. Если «Зенит» готов был заплатить за Маркизио там порядка 6 миллионов и, в общем, может быть, вылило все за десятку с его зарплатой, там, с его подписным бонусом и так далее. Но помнишь, Сергей Симак приходил на эфир 8.16 и сказал, что пиар-составляющая приезда Маркизио для Петербурга, она тоже важна. Просто вопрос цены, какую ты цену заплатишь.
Надо, вот сейчас... Слышишь, извините, пожалуйста, надо тогда вводить такое понятие и такой контракт заключать не футбольный, и не заставлять человека тренироваться и ждать от него на поле чего-то, а заключать пиар-контракт. Пусть фотографируется в Эрмитаже, пусть в Петропавловскую крепость ходит, фотосессии, все дела. Месяц-два отработает, получит свой лям и пусть едет назад. Я помню ситуацию, когда он не хотел выходить, помните, на замену в Маркизио. Как я понял,
спокойно. Скандал был жуткий, конечно.
Я не претендую здесь на истину, отправили. Но мне показалось, что Маркизио, недовольный своим статусом запасного, начал там что-то кочевряжиться на скамейке. Это тоже очень показательно. Когда ты сам себя переоцениваешь, и тебя клуб переоценил, ты ведешь себя именно так. То есть нанимайте его как пиар-агента и посла клуба в Италии, и пусть он себя красиво фотографируется.
Вот, у нас недавно был коммент-шоу, и Рома Широков рассказал историю про Хурада. За ним пошел тренер, чтобы позвать его выходить на поле, Хурада сказал, да ну, у меня голова болит, я не выйду. Ну, то есть тут вот твоя история с Маркизио, она не уникальна в своем роде, и легионеры порой в нашем чемпионате делают вещи, о которых мы не знаем, и, может быть, и не должны знать, но которые потом как-то там выливаются наружу, и выясняется, что так этот трансфер-то был вообще, оказывается,
не для этого.
Неудачен со всех сторон.
Ты знаешь, мне, честно говоря, вот Рубен Рачино помнится, конечно, особо, потому что это, во-первых, недавно было, и прекрасная история про то, что мечты сбываются, говорят, в «Газпроме», на этот раз в Казани сбылись. Там тоже, правда, нефтяная компания, все хорошо там. И РР, Rolls-Royce, ну, прям красиво все. Приезд Дэвида Бентли я, честно говоря, очень хорошо помню, очень хорошо его ждал, очень ждал. Ну, потому что это все происходило на фоне вот этого сумасшедшего матча Тоттенхэма и Арсенала. Это раскручивали, говорили, что вот 4 гола. Мы же ставим памятник Аршавину каждый раз, когда говорим про покер на Энфилд. Ну, там то же самое. И подкат Кисенкова на первой же тренировке в больной голеностоп, в проблемный, и все. И Дэвида Бентли больше нет. Зато у Дэвида Бентли, мне потом в Ростове рассказали, появилась возможность освоить вообще все заведения, которые есть, что на левом берегу, что на правом. И о Ростове у него великолепные воспоминания, кроме Кисенкова.
Я уверен, кстати. Но надо сказать, что Бентли, как человек, не закрепившийся в больших командах, там начал блуждать по арендам. Просто Ростов – это была одна из аренд. Но он просто, грубо говоря, искал себя в очень сложной жизненной ситуации. А Ростов хотел пропиариться. Они нашли друг друга, и мне кажется, что получили от этого трансфера, ну, если бы не травма, в общем-то, практически максимум. А если ты еще говоришь про берега Дона, то вообще все прекрасно.
Зачем про берега Дона? Вот тебе Москва и Балаш Джуджак, который был же в Манчестере, да? Джуджик же был в Манчестере, насколько я
помню. Нет, подожди, Тошич был в Манчестере. Джуджик раз в Манчестере был.
Джуджик. Ну, короче, в Динамо же
был. Джуджик в ПСВ был.
Да, но в Динамо же был какой-то перец, еще в Манчестере был, с Фергюсоном работал.
Ну, Бютнер.
Бютнер, да.
Бютнер, не Джуджик. Да, конечно же. Пардон, Бютнер.
Легионеры за 100, Тимур Журавель берет вопрос.
Дальше все впереди. Джуджак, я, конечно, да. И так вот, история с Бютнером. Период работы, когда Станислав Саламович там еще был. И Бютер приехал, красиво заселился в Москва-Сити и вообще забыл, как тренироваться. Человек был в Манчестере, приехал в Москва-Сити, у него прекрасные виды на Москву, красивые девушки.
Ну да, жизнь удалась, больше ничего.
Ну на самом деле груз здесь, груз,
Миш. И потом его просто Станислав Саламович грамотно притормозил и сказал, что, чувак, ну ты вот месяц здесь развлекся, сейчас поедешь обратно. Ну, вот, ну, вроде бы собрался. Много таких стран. Вот Бакал. Помнишь Бакал, с каким тоже такой помпой приезжал в Динамо? Человек, которого укусил Луис Суарес.
Суарес, да. По-моему, да. Это был первый укушенный.
Да.
Серьезно. Хит-параде Суареса он был номер один. Хронология.
И тоже такой талантливый, такой перспективный. Все его хотели. В итоге приехал в «Динамо» и где
Бакал? На самом деле, Кость, это грустная история про чемпионат России и его силу. В том смысле, что приезжают большие легионеры, ну, люди с амбициями и с перспективами, и понимают, что здесь ни черта не надо делать, чтобы получить место в составе и получать деньги. Просто можно курить бамбук. И все равно тебе будет капать зарплата. Усилий ты тратишь процентов 20 от того, что ты тратил где-то там в Испании, в Англии. И вообще себя отлично... Именно отсюда Бютнер и Бакал вот отсюда берутся.
Проблема еще в том, что они, приезжая, игроки хорошего уровня, привыкают, как бы привычные к одним условиям, потом видят, что здесь меньше надо вкладывать и вкалывать для того, чтобы попасть в состав и заработать эти деньги. Они
думают, ничего себе!
Они опускаются, да, они опускаются на уровень ниже, а потом ему вернуться уже будет очень тяжело. Посмотри, после России не так-то много игроков, которые реинкарнировали карьеру и могли
бы... Да нет, пониженная планка требований к себе в футболе, тем более на каком-то длительном периоде, это все, до свидания.
Пониженная социальная ответственность – это проблема. Мы говорим, кстати, надо сказать, что есть масса других примеров, хороших примеров, когда Россию рассматривали как трамплин, и потом получались выдающиеся карьеры у того же Олича, Видича, Ивановича, ну, много у кого. То есть раньше так было. У меня вопрос, Тимур, знаешь, какой? Вот я понимаю, что Бентли может дать с точки зрения пиара Ростову. Я понимаю, что может дать Адиль Рами с точки зрения пиара Сочи. Хотя в свете последних лет, наверное, да. Но что Маркизио может дать «Зениту» за 6 миллионов евро?
Я, честно говоря, даже за 10 в общей сумме, я не очень понимаю. Мне, честно говоря, хочется понять логику привлечения в большой клуб, ну вот, подобные фигуры. Джон Терри так и не перешел в «Спартак», но мне кажется, что он эффект произвел больше, чем Маркизио, который провел год.
Ну, не знаю, мне кажется, какие-то итальянские хвосты, то есть такое обаяние Италии, которое было в «Зените» на протяжении долгого времени, также, начиная, наверное, со «Спалетти», да, потом появился и «Манчини», и, может быть, в этом причина. Может быть, причина, опять же, в каких-то заработках для организаторов трансфера. Но с футбольной точки зрения это, конечно, все очень сомнительно было. Но, да, фактурный, легендарный для «Ювентуса» человек, это уже само по себе круто. Но я говорю, что это больше работа именно пиар-агента, причем, действительно, ты прав, не на топ-уровне, потому что для «Зенита», у которого были величайшие футболисты, ну, для себя до этого, это, в общем, даже мелковато как-то выглядит. У них был «Халк», в конце концов. Поэтому, ну, не знаю, кто-то заработал.
Не-не-не, мне кажется, «Зенит» преследовал в первую очередь спортивную составляющую.
Нет, он надеялся на то, что это будет спортивная составляющая. Он был уверен,
что Маркизио ему поможет. Понятно, что под занавес карьеры уже Маркизио замучили травмы, но не забывайте, что Маркизио всю жизнь отыграл в одном клубе. Ну, большую карьеру свою он сделал в одном клубе, рядом с высококлассными игроками. Он в разные годы был встроен как винтик в механизм, работающий в «Ювентусе». Он никогда не был выдающимся игроком, он просто был хорошим элементом в общей конструкции. При том, что он, безусловно, знаковая там, и историческая фигура для «Ювентуса». Просто это не игрок, который сделает разницу тебе, придя в «Зенит». И здесь наши ожидания как бы не совпали с тем, что мы увидели. Но надо было понимать, почему это происходит. Поэтому, мне кажется, «Зенит» его приглашал с футбольной, спортивной точки зрения, а все, что дополнительно, там, человек разносторонний, поэтому он ходил в театры, ходил в Эрмитаж, все это фотографировал, выкладывал. Это тоже своего рода действительно пиар-ход клуба. А люди видят в Италии, что Маркизио фигура популярная, он в Петербурге, там все замечательно, он всячески рекламирует город, рекламирует команду, соответственно, увеличивается туризм, увеличивается поток итальянцев, которые приезжают в Россию, и приключения итальянцев в России продолжаются.
Поэтому, да, и финал Лиги чемпионов 2021 года.
Why not? Поэтому, когда едут на заработки игроки на Ближний Восток, когда едут в МЛС, когда едут, в Индию даже куда-нибудь едут, да, в другие какие-то экзотические чемпионаты. Мы же к этому абсолютно нормально относимся. Поэтому то же самое надо делать, мне кажется, и в наших условиях.
Ну, дороговато, конечно, но в целом... сегменте даже...
У тебя вытащили деньги, что ли, из кармана и заплатили их Маркизио.
Дорогие друзья...
Многие считают, что именно так.
Дорогие друзья, давайте мы здесь сделаем паузу, и я хотел бы с вами обсудить еще коротко одну тему. Итак, мы продолжаем. Это подкаст «Болейте за своих». Сегодня в гостях Константин Генич, Тимур Журавель. И еще одну тему я хотел бы обсудить, но сначала, вот прям буквально по ходу нашего разговора пришла новость, о которой Константин Генич сейчас скажет, потому что, собственно, ты, Костя, эту тему и педалировал сегодня активно.
Ну, я не то чтобы ее педалировал, просто
педалировал.
Мы обсуждали, насколько логичным выглядит решение возобновить матч чемпионата России со зрителями, с этими 10% разрешенными. И Тимур очень правильную мысль высказал, что только региональные власти сами будут принимать решение относительно допуска.
Я это сказал, еще не знаю той новости, которую ты сейчас объявил.
Это ты педалировал. Я помню, кто-то педалировал у нас.
И прямо мы все тут вместе педалируем. И прямо во время нашего разговора я прочитал новость, что в Краснодарском крае решение Министерства спорта и физической культуры Краснодарского края принято решение, что Краснодар и Сочи свои матчи будут проводить без зрителей, потому что там эпидемиологическая ситуация не такая.
Слушайте, это вообще не удивительно. Я думаю, что дальше будет будет список расти людей, говорю, стадионов и городов, которые будут играть все-таки без зрителей.
Ну, я думаю, что и в Грозном, например, скорее всего, будут играть без зрителей, потому что там вообще границы были закрыты, насколько я помню. И в других городах я не исключаю, что ситуация будет примерно такой же, как в Краснодарском крае. Возможно, в Москве за месяц, если количество заболевших не будет расти, а наоборот сокращаться, то Москва, Санкт-Петербург здесь с допуском 10% согласится, и болельщики там будут присутствовать.
Ну, я хотел бы обратиться к нашим слушателям и зрителям. Если вы знаете уже больше, новости распространяются довольно быстро и приходят даже по ходу этой записи, не обижайтесь на нас, и вы вполне возможно, когда вы слушаете и смотрите нас, у вас уже больше информации. Еще одна тема, которую я хотел бы с вами, друзья, обсудить, это конец очередного срока. Бывает, что сроком наступает конец. Юрия Палча в «Локомотиве». Мы записываем в воскресенье 31 числа, и сегодня последний день, когда Юрий Палч является главным тренером «Локомотива». Каковы ваши чувства?
Мне кажется, что «Локомотив» сейчас, конечно, в дико невыгодной ситуации. Убрав Семина, Семин – герой, «Локомотив» – антигерой. Но мне кажется, что эта ситуация со временем будет размываться, потому что Юрий Палч, которому 73, действительно всю свою жизнь и сейчас тем более живет с установкой, что «Локомотив» – это я. Вот мне кажется, это неприемлемо для современных условий. «Локомотив» — это не Семин. «Локомотив» — это клуб, где решение принимает не один человек, и с клубом ассоциируется не один человек. Вот жить с этой установкой — это, по сути, заводить себя в тупик. И мне кажется, «Локомотив» сделал правильно, что расстался с Семином. Но сделал неправильно, как расстался с Семином. Вот то, что они сейчас пытаются догнать упущенные пиар-возможности, это выглядит смешно. Вы должны были об этом думать, начиная с декабря. Как вы будете провожать Юрия Палыча, как вы будете его славить, как вы будете не спрашивать его, можно ли назвать, а назвать академию или стадион его именем, не предлагать ему абсурдных должностей, ну и так далее. То есть Миша уже делал на эту тему подкаст, об этом уже много сказано. «Локомотив» полностью провалил пиар-сопровождение ухода Семина. Но то, что настала пора распрощаться с тренером, который слишком много на себя берет в клубе и слишком не договороспособен с многочисленными службами клуба, мне кажется, это очевидно. Расставание с Семиным – правильный шаг, но, опять же, он просто был плохо обставлен.
Под словами Тимура можно только подписаться. И
Игорь Робинер.
Кость, поэтому мне кажется, неважно, что сейчас Юрий Павлович скажет, он будет ехать на своем белом коне дальше по вот этой улице, где по двум сторонам стоят болельщики «Локомотива», для которых Юрий Павлович — это все.
Я с тобой согласен, Тимур. Я абсолютно тебя поддерживаю в тезисе, что «Локомотив» провалил абсолютно пиар. Ход с уходом, некрасиво сказано.
Пиар-уход, бывает это, пиар-уход.
Даже не с увольнением, а не с продлением контракта.
С непродлением контракта. Не первый человек Кикнадзе, кто хотел расстаться с Юрием Палычем. Всегда были какие-то силы, которые были за Юрием Палычем. И даже, по-моему, история публично была озвучена, она якобы на совете директоров, когда еще Илья Геркус, да, сказал, что с этим тренером нам не по пути. А вот у нас есть план развития стратегии клуба на ближайшие несколько лет, и есть кандидатуры тренеров, которые могли бы прийти на место Юрия Палыча, поэтому на совете директоров я выдвигаю, насколько я знаю, была такая история, на совете директоров я выдвигаю, со слов Ильи Геркуса, выдвигаю пожелание не продлевать контракт с Юрием Павловичем или отправить его в отставку с соответствующей компенсацией и так далее, чтобы у «Локомотива» был новый тренер. Тогда Юрий Павлович, насколько я помню, встал и сказал: я готов нести ответственность. Понятное дело, что были промахи, понятно, что не все гладко, и это еще, по-моему, до чемпионства было. Понятно, что после победы в Кубке есть огрехи в работе, я готов нести ответственность, уйти, но готов уйти вместе с нынешним руководством. Илью
Герцена. Да, на этом вопрос был снят, по большому счету.
На этом вопрос...
Красиво, да.
Илья Герцен, видимо, да, это было красиво. Илья Герц, видимо, не рассчитывал на такое выступление. И совет директоров...
рассчитывал, что Юрий Павлович, старый лис, его переиграет, да?
И в этом... Вот тогда Юрий Павлович Илью Геркуса переиграл. В итоге Илью Геркуса потом сменил Василий Кикнадзе. И вот здесь уже переиграет. Кикнадзе не удалось. И, конечно, надо было делать это не так чопорно, как это сделал Локомотив, и не так вызывающе для болельщиков. Потому что, мне кажется, Локомотив не обладал инсайдом, что чемпионат возобновится. Он был в полной уверенности, что чемпионат не будет доигран, потому что 15 мая принималось решение, а объявлено о том, что контракт с Юрием Павловичем не будет продлен и будет новый тренер, по-моему, был 12 или 13 числа. И Локомотив был в полной уверенности, что чемпионат, и исполком примет решение, что чемпионат не будет доигран. Следовательно, исходя из этого, он понимал, что второе место у Никольча есть, у него есть время подготовить команду к новому сезону, и уже все начинается с чистого листа. Здесь Локомотив проиграл.
Кость, можно я встряну чуть-чуть? Во-первых, ну, конечно, это прикольно, что, переиграв Семина, Кикнадзе, может быть, проиграл сам себе. Потому что если с Николичем они провалятся и вместо прямой путевки в Лигу чемпионов получат Лигу Европы, или не попадание, например, в Лигу чемпионов, это, конечно, будет катастрофа. У меня вопрос сразу.
Подожди, я добавлю очень маленький такой штришок, но он очень важный. Локомотив боеспособен как коллектив, на мой взгляд, сейчас, даже без, может быть, управления Юрия Павловича. И вот за оставшееся время настолько опытная команда, настолько уже крепко сложенная, что, может быть, они даже с Николичем, без его такого ручного управления, докатят до второго места. И тогда мы все признаем, что, может быть, этот ход сработал.
Может быть.
И нет тренеров, которые бы не уходили. И Венгер уходил, и Фергюсон уходил. Ситуация со временем, может быть, поменяется.
Но если Джексон уходил.
Да. Если этого не произойдет, конечно, Локомотив и так под огнем находится, критики, и этого огня будет еще больше.
Ты знаешь, Кость, мне немножко странно, что не было инсайда про продолжение чемпионата. Я готовил эфир на Матч ТВ и на протяжении 3 или 4 дней общался с РФС и с Лигой. И мне везде давали понять, в РФС давали понять, потому что мне нужно было понимать, каких гостей звать, о чем говорить. И мне давали понять за 3-4 дня до исполкома. Все нормально будет. Будет решение положительное. То есть уже было понятно, что будет положительное решение. Удивительно, что клуб не имел такого инсайда.
Да, заметь, что где-то недели за 2, за 10 до исполкома поменялся вектор. Если сначала говорили, что доигрывать ни в коем случае нельзя, ситуация не исправляется, что есть риск большой получения травм, что нет времени на подготовку, что условия карантина по нашему медицинскому регламенту не позволяют там легионерам вернуться и так далее, и так далее. Дней за 10 еще до исполкома ситуация была одна, а потом резко, так скажем, ветер подул в другую сторону. И, может быть, Локомотив уже отыграть ситуацию обратно не сумел, а, может быть, думали, что они хитрее всех. Поэтому опять мы рассматриваем ситуацию в контексте негативного результата для Локомотива. Я послушал разных экспертов, все отправляют Локомотив на 5-е место. Якобы сейчас Локомотив рухнет, треснет без Юрия Павловича, без вот этой химии, которая внутри была, которую Юрий Павлович поддерживал, всячески поддерживал игроков, и все, Николич придет, все рухнет. Но
Кость, я так понимаю, что штаб остается, который был при Юрии Павловиче.
Да.
И мне кажется, что Юрий Павлович уже давно для Локомотива стал таким, действительно, Фергюсоном в плане того, что он менеджерил глобальные процессы в команде, но не детальные. Детальными занимался Пашинин, Лоськов там, и так далее. То есть если вот этот фундамент тактически еще какой-то останется, то Николичу нужно будет просто на данном коротком этапе окончания чемпионата просто понять, что не трогать, а потом уже работать дальше, может быть, в долгую, серьезнее с нового чемпионата. Поэтому сложная задача, но она не кажется какой-то неподъемной. То есть просто здесь надо проинтуичить и довериться, может быть, людям, которые давно в команде. Так что я, например, не разделяю и с тобой здесь согласен, что уход Семина – это залог какого-то гигантского стремительного провала вниз. Это просто это не так.
Я практически не сомневаюсь, что «Локомотив» будет в тройке.
Я хорошо. Не знаю насчет
второго места, но в тройке место «Локомотив» сохранит.
Коротко эту тему, как мне хотелось, не получилось обсудить. Давайте попробуем все-таки... Покороче. Это хоть и интернет, но тем не менее надо соблюдать приличие. Вы можете сказать, в чем наследие Семина для «Локомотива» в дальнейшем? Юрий Павлович 73 года. Он супермен, но я сильно сомневаюсь, что будет еще один заход в «Локомотив». А каково наследие Юрия Павловича?
Миш, тут сразу надо понять. Наследие – это то, что осталось в прошлом. Да? И здесь... Смотри, и венгеровские, и фергюсонские дела – это иллюстрация того, что такое клуб в новой жизни, когда в старой все было завязано на одном человеке. Очень много процессов было завязано на одном человеке. И Фергюсон, и Венгер, и выход из этих эпох был невероятно тяжелым. Мне кажется, что «Локомотив» все-таки в последние годы, несмотря на значимость персоны Семина, все-таки он не принимал в клубных решениях такого участия, как это было у Фергюсона и у Венгера. Поэтому здесь вопрос, как будет выглядеть футбольная часть. А поскольку штаб остается, еще раз, мне не кажется, что ситуация сработает резко в минус «Локомотиву». Наследие – это уже история. Это, может
Кубки.
Быть, стадион РЖД-арена именем Семина названный. Может быть, какие-то вещи... красивые с именем Семина тоже связаны, воспоминания, титулы, музей и так далее. Почетный гость перед стартом, если бы они не посрались там сейчас. И все такое. То есть приходит, открывает вип-ложа, золотое кресло в центральной вип-ложе и так далее. А клуб уже будет жить другой жизнью. И мне кажется, что, судя по всему, «Локомотив» способен это сделать и без Семина. По крайней мере, я говорю, ситуация не выглядит такой, как это было в Манчестере начало десятых и в Арсенале вот сейчас с уходом Венгера.
Здесь самое главное еще в добавку к Тимуру, конечно, Юрий Павлович очень сильно влиял не на механизмы, которые происходят в клубе, а на трансферную политику клуба. И если внимательно послушать Василия Кикнадзе, то он на встрече с болельщиками говорил, что клуб должен функционировать, зарабатывая не только на спортивной составляющей, но и на продаже игроков. И Юрий Павлович, насколько я знаю, заблокировал очень много трансферов на выход и очень много трансферов на вход. И мне кажется, разногласия с советом директоров, трансферным комитетом, и не только говорят, что там по осени были травмы, что результат не соответствовал, что не обеспечил еврокубковую весну, хотя это изначально там проговаривалось. А в первую очередь именно разные направления в подходе к работе клуба с точки зрения игроков. Потому что если тебе предлагает Милан 20 миллионов за Мирончука,
да, давай.
А у него год до окончания контракта. Клуб вправе, наверное, решить его продать. Но Юрий Павлович свое твердое «нет» говорит, потому что ему надо оставшуюся часть сезона с Мирончуком добиться результата и снова попасть в Лигу чемпионов. А здесь тебе вот предлагают уже 20. Может быть, там с рассрочкой на несколько лет. А у человека остается год до окончания контракта. И вот в этом разногласия определенные имелись. И я думаю, что, конечно... не по-тренерски, не по спортивным результатам, а исключительно вот из-за этих вещей с Юрием Павловичем не продлем контракт. Как дальше будет клуб развиваться? Как дальше он будет функционировать? Покажет только время. И очень интересно, вот на оставшуюся часть сезона, если Кикнадзе уже объявил, что 8 игроков с окончанием контракта вот сейчас должны будут доигрывать, я не знаю, с каким настроением будет это делать Жао Марио, который понимает, что все, он уже не игрок «Локомотива».
Интересно. Мы, собственно, начнем совсем скоро, с 21 июня, за всем этим наблюдать. Для меня наследие Семина в «Локомотиве» то, что это суперклуб. Он не был большим клубом в России, а теперь является. И титулы, и игра, и все подряд. Константин Генч, Тимур Журавель в подкасте сегодня были. Спасибо, спасибо вам. Чмоки-чмоки. Лова-лова.
Что касается международной повестки, она достаточно широка, но я бы хотел сконцентрироваться на конкретной совершенно истории. Колин Коперник, вы, должно быть, знаете, кто это такой. Это человек, который играл за команду в Сан-Франциско 49ers, это команда по американскому футболу, и во время исполнения гимна США перед одной из игр он опустился на колено и таким образом призвал всех обратить внимание на проблему насилия по отношению к чернокожим со стороны полиции и не только полиции, со стороны вообще на проблему расизма в США, как, собственно, он позже объяснял, и это получило достаточно широкую поддержку, подобная позиция. И сейчас в Соединенных Штатах, в Миннеаполисе в частности, да и по всей Америке, потому что это происходит практически во всех городах, в том числе в Вашингтоне, человек, вставший на колено, символизирует мирный протест. Там есть буйный, а есть мирный. И вот это как раз пример мирного процесса. В чемпионате немецкой Бундеслиги в эти выходные, конечно, эта тема получила продолжение, и вообще это сейчас разгар этих событий, и поэтому, наверное, это чувствуется наиболее остро. Ну, а в матче с участием Боруссии из Мюнхен-Гладбаха на 42-й минуте случилось вот это. Маркус Тюрам становится одним из героев этой недели. Он опустился на колено и тем самым отметил то, что он тоже в курсе того, что происходит, и трагедия Джорджа Флойда и его убийство в Миннеаполисе тоже мимо него пройти не могло. Это вообще стало общей фишкой. Но так как из больших лиг сейчас играет только Германия, то, соответственно, мы из немецкой Бундеслиги эти примеры находим. Я уверен, что если бы играли в футбол в других странах, то там тоже Джорджа Флойда футболисты бы вспоминали. Вот Джейден Санчо, например, ставший героем матча против Падернборна, сделавший хет-трик под игровой футболкой, носил майку с надписью «Justice for George Floyd», что, в общем, наверное, переводить особенно не нужно. Это, безусловно, одна из таких ярких, к сожалению, ярких историй, которая получила вот такой разворот в немецкой Бундеслиге в эти выходные. Буквально через пару недель уже мы с вами в этом подкасте будем говорить о том, о чем, собственно, давным-давно уже не говорили. Мы с вами будем говорить об игре. Потому что и Испания вернется, и Англия готова начать, за ней Италия. И тут, кстати, очень любопытна позиция французских президентов клубов во Франции, которые теперь вдруг опомнились и стали вдруг поддерживать Жана-Мишеля Оляса, который с самого начала выступал против прекращения футбола во Франции. И отыграть эту ситуацию назад, наверное, не получится, но сейчас за этим довольно любопытно наблюдать. Я очень надеюсь, что нам с вами буквально через пару недель уже не придется говорить об околофутбольных делах. Спасибо вам большое, что вы остаетесь с подкастом, болеете за своих, продолжайте это делать, смотрите и слушайте нас там, где вы привыкли это делать, в комментариях под этим выпуском оставляйте ваши пожелания на тему того, о каких историях, вещах, событиях вы хотели бы, чтобы пошла речь в подкасте в ближайшее время. Быть может, один из ближайших выпусков будет посвящен теме, которая интересна именно вам. Ну, или пишите нам на почту podcast.polenovsobaka@gmail.com. На этом на сегодня все. Спасибо вам большое за внимание. До следующей недели. Счастливо. Пока. Будьте здоровы. Самое главное.